чего нового, я пошла.
А? Ты же не ходишь каждый год.
Ну, уже 3 года.
Первая вещь – это показать разницу ментальности Торы и идолопоклонства. Что такое идолопоклонство, я думаю, объяснять не надо. Значит, просто как бы стратегический подход. По крайней мере, эта вещь полезна для того, чтобы как-то и, может быть, и свою жизнь, значит, тоже как-то оценивать. Но посмотрим, скажем так, что текст, который... Два текста я вам сейчас покажу. Значит, один текст – это Тора, который записан 3300 лет назад, а события, о которых в Торе написано, произошли еще плюс 400 лет назад, то есть примерно 3700 лет назад. Так, вторая вещь, второй текст – это египетская книга мертвых, и в ней есть легенда о боге Хнуме и о 7-летнем голоде. Значит, я с нескольких сторон смотрел, как бы пытался понять датировки. В общем, египтологи все-таки склоняются к тому, что это не одни и те же 7 лет. То есть это, что легенда о Хнуме, она не пересказывает событий того голода, что был во время Иосифа. Вот. Но чем примечательна легенда о Хнуме? Значит, тут говорится о правителе. 18-й год гора Нетерхат, царя севера и юга, Нетерхат, владыки святилищ Ладжет и Нехбет, Нетерхат, золотого гора Джосера, значит, там, когда Махар был правителем Ха, и Эрпа, и правитель городов храмов в Южном царстве, и повелитель народов Хэндивабу, ему было предоставлено следующее царское послание. Этим уведомляю тебя, что большая беда постигла меня, сидящего на великом троне, соизволения тех, кто обитает в великом доме. Великий дом – это, по крайней мере, считается, что это Генеаполис. Мое сердце сжимается от горя по причине крайне великого зла, случившегося, потому что Хаппи – это Нил, мое правление – уже 7 лет не поднимался до своей должной высоты. Зерна очень мало, овощей нет вообще. Все, что человек употребляет в пищу, закончилось, и каждый грабит своего соседа. Люди хотят идти, но не в силах сдвинуться с места. Дети плачут, юноши еле передвигают ноги. Сердца пожилых сокрушены отчаянием, ноги не слушаются их, и они опускаются на землю, их руки в боли лежат на их телах. Знатные шену не могут дать совета, а когда открывают амбары, где должны храниться припасы, там гуляет лишь ветер, и больше ничего нет. Все на грани краха, мой разум помнит былые времена, когда у меня был заступник, времена богов и бога Ибиса, верховного Херхев, жреца Имхотепа, сына Птаха с южной стены. Где место рождения Хаппи? Какой бог или богиня? То есть, значит, постановка проблемы. Правитель видит, что 7 лет, значит, нету полноценного разлива Нила, соответственно, значит, нет урожая, в стране голод, и он посылает как бы письмо верховному жрецу. Что логика здесь. Где место рождения Хапи? Какой бог или богиня управляет им? Каков его облик? Это он определяет мой доход и наполняет закрома зерном. Я отправлюсь к правителю Сет-Сехета, благожелательность которого укрепляет всех людей и их трудах. Я войду в дом жизни, я раскрою там рукописные свитки и прочту их. И найду, где тот бог, божество, которое управляет Нилом. Соответственно, договорюсь с ним, ублажу его, и тогда все будет хорошо. И он идет там на юг в храм, и там вместе с ним молятся, и там раскрывается имя какого-то там божества. Я увидел Бога, стоящего передо мной, и я умилостивил его благодарственными подношениями, поклонился ему с молитвой. Затем он открыл свои глаза, и его сердце было расположено выслушать меня, и слова его были сильны. Он сказал: «Я Хнум, мои две руки обнимали тебя, и я слепил твое тело, и сделал здоровыми твои члены. Это я дал тебе твое сердце, и все же минералы, которые лежат друг под другом из древних времен, там и ни один человек не добывал их, чтобы строить дома богов, там та-та-та». В общем, короче, этот Хнум хвалит себя: «Я тот, кто создал самого себя, Нун, великий бог, что появился в начале, и Хапи, который поднимается по его воле для того, чтобы дать здоровье тому, кто трудился для меня. Я проводник и управитель всех людей в их жизни, величайший отец богов», там и так далее. И он обещает этому правителю, что будет урожай. Этот правитель, ему, соответственно, обещает налог на храм. Затем я проснулся при упоминании оплата. Тот ему говорит: «Нужда уйдет, придет конец пустоте и хамбаров, земля Тамерт, то есть Египет, станет возделана, она будет желта от пшеницы, урожай зерна будет обильны, плодородие будет таким, как пожелают того люди, и много большим, чем когда-либо прежде». Затем я проснулся при упоминании урожая, мое сердце вернулось ко мне, и оно было таким же, как прежнее мое отчаяние. Я издал следующий указ в храме моего отца Хнума: царь преподносит подношение Хнуму, властелину города, благодарность за то, что он сделал для меня. Тебе даруют по правую руку от тебя земли Мену, а по левую руку от тебя землю Абу. Вместе с землей вокруг города на протяжении 20 мер на восток и на запад садами, сама река, повсюду земля, что входит в эти меры». То есть определенные территории, которые там прилегали к Нилу, с этих территорий доход будет уходить на поддержание этого храма. С каждого землепашца, что возделывает землю, возрождает к жизни умертвленное, и водой поливает берега реки и все острова, что перед районом, что входит в эти меры, будет взиматься дополнительная дань из выращенного урожая и каждого амбара, как твоя доля. И перечисляется еще из всего, что будет поймано сетями каждого рыбака, каждого птицелова, из каждого любого рыбака птицелова, из добычи каждого охотника за дичью, каждого охотника на львов в горах, как это будет доставляться в город, 1/10 будет взиматься. От всех телят, что появятся на свет в пределах Нома, 1/10 их числа будет отделяться для подношения, и жертвенный огонь будет гореть каждый день. Там 1/10 часть от транспорта драгоценности. драгоценных и полудрагоценных камней, древесины, любого товара, значит, что в нескольких как бы территориях. И все должны будут их пропускать, и никакой сборщик подати не сможет дать заикнуться за пределами этого района о взимании с них сбора поверх того, что предназначено для твоего столичного города. То есть это как бы языческая ментальность, что если что-то как бы плохо, то надо найти кого из, значит, тонких сил ублажить, и тогда будет все хорошо. Вот. Теперь посмотрим на Тору. Значит, Тора, это уже в следующей главе, то, что на этой неделе читается, описывает подробно экономическую политику Йосефа. То есть, да, Йосеф что-то от Бога получил, да? Получил возможность там расшифровать сны фараона, может быть, даже получил конкретное указание о сборе урожая, а может и нет. То есть, в принципе, как бы, если идет 7 лет сытых, 7 лет голода, то очевидно, что то есть не надо много ума в голове, чтобы отложить, собрать, сохранить, чтобы хватило на годы голода. Вот как Тора описывает поведение Йосефа. А везде вокруг не было хлеба, ибо голод был очень тяжел, ослабел народ Египта и Кнана от голода, и Йосеф собрал все деньги Египта и Кнана как плату за еду, что покупали люди, и принес Йосеф все деньги в казну фараона. Когда кончились деньги в Египте и Кнане, отовсюду пришли египтяне к Йосефу, стали кричать: «Дай нам хлеба, почему мы должны умирать перед тобой из-за того, что нет у нас денег?» И ответил Йосеф: «Приведите скот, если нет больше денег, дам я все, что вам нужно за скот ваш». И они привели Йосефу свой скот, и Йосеф дал...
Нет, скот можно иметь тоже?
Можно, но очевидно, что это не так сытно, как хлеб. Хлеб остается хлебом. У семьи Якова, семья Якова, они-то вообще-то пастухи. То есть у них-то скота было достаточно. Они потом в Египет спустятся с большим количеством скота. Да? Вот. Но тем не менее, именно хлеб для них являлся главным едой. Как показывает все-таки текст. И они привели Йосефу свой скот, и Йосеф дал им хлеб взамен лошадей и отар овец и стад скота и ослов, и распределил им хлеб на этот год вместо их скота. Подошел к концу год, и они пришли к нему на следующий год и сказали: «Господин наш, ничего мы от тебя не скрываем, но окончились наши деньги и скот, ничего у нас не осталось, кроме высохших тел наших и нашей земли. Так зачем нам умирать перед глазами твоими, нам и нашей земле? Возьми наши тела и землю нашу в обмен на хлеб. Дай нам стать крепостными у фараона, рабами у фараона. И земля наша пусть будет его. Дай семя нам, будем жить и не умрем, пусть не запустеет земля». Йосеф купил для фараона все земельные угодья в Египте, продал каждый египтянин свое поле, ибо голод был для них слишком силен, и стала земля собственностью фараона. Йосеф привел людей в города во всех пределах египетских с одного конца до другого. И единственная земля, то есть он собрал людей в города. Он забрал их землю.
Что мы жили?
Сейчас увидите, зачем. Значит, единственная земля, которую не купил, он была у жрецов, потому что получали жрецы паёк от фараона. Ели они паёк, который давал им фараон, и не продали свои земли. Йосеф объявил народу: «Я сегодня приобрел вас. земли ваши для фараона. Вот вам семена, засевайте поля, а когда соберете урожай, дайте от него пятую часть фараону, а четыре оставьте. Остальные части будут ваши, на посев семян для ваших полей и вам для еды и женам вашим и детям. И отвечали они, спас ты жизни наши, только бы найти нам милость в твоих глазах, будем мы рабами у фараона. Иосиф сдал указ, который действует до сего дня, что 1/5 на угодьях египетских принадлежит фараону, только земли жрецов не принадлежали фараону. Значит, программа Иосифа в принципе такая. Сначала он собирает все деньги, потом скот. Все, движимость у них закончилась. Вот. Потом он покупает недвижимость. И чтобы люди почувствовали, что они это продали, он их собирает в городе. Собирает в городах.
Значит,
здесь есть несколько удобств. Это Сталин, как ее сам. Несколько удобств. Первое, когда все под рукой, легче прокормить. Ну, чисто с точки зрения логистики. Вот. Вторая вещь, когда человек продал свой дом, но продолжает в нем жить, все-таки забывается, что он его продал. Вот. Потому что складывается ощущение, что все продолжается как бы нормально. Вот. Когда его реально переселили, тогда он понимает, что он продал, он этого уже лишился. Вот. После того, как прошли несколько голодных лет, которые Иосиф кормил народ. Несколько, это еще получается 4 года, да? Когда Иосиф кормил их в городах. После этого он говорит, нате вам зерно и нате вам участки земли.
Это уже голодные годы закончились.
Голодные годы уже подошли к концу. Просто здесь.
То есть в голодные годы они ничего не сажали?
Понятно. Он знал, что 7 лет голода. Значит, какой смысл сажать? Сажать надо уже, когда...
А в городах он кормил их, как карточная система была? Он просто выдавал...
Да, ну, пайка.
Это же надо было всех обеспечить жильем.
Значит, народ был, видно, непритязательный. Не факт, что они вообще по жизни спали на кроватях. Вот, когда-нибудь. Вот. А тут еще... голодное время. И после этого он им дает новые дома, дает новые участки земли и дает зерно. Вот. Получается как бы принцип, что ну вот примерно так, что советская власть забрала усадьбу, вот, а потом дала государственную квартиру. То есть одно поколение помнит, что забрали усадьбу, вот, национализировали. Вот. А второе поколение уже благодарно за то, что эта квартира, она государственная, ее государство дало. Значит, то, что мне в принципе здесь главное, важно подчеркнуть, все-таки центральная идея, что опора на Бога, да, то есть божественное устройство мира. Да, мы верим в божественное устройство мира. Но божественное устройство мира все подчиняется логике. Вот. Не логике, а там, какому Богу подмазать, чтобы было все хорошо. А логике, которая включает в себя и законы там, экономики, политэкономии там, и так далее. Тора показывает реальную экономическую программу. не то, что он там собрал и принес какие-то приношения. Вот. Теперь как бы следующая тема. Это то, что касается, значит, у нас есть такой принцип в устной Торе, что масса вот симон лабаним, то есть то, что происходит с праотцами на уровне как бы личности, это модель того, что будет происходить с потомками на уровне национальном.
Государственном,
национальном, да. Там Авраам спускается в Египет, там, пересидеть голод, да. Сколько там? Год меньше. Его потомки спустятся там
на несколько столетий.
На пару столетий, да, 210 лет.
Но они не 200 лет были рабами.
Нет, 210 как раз по рабам.
Да?
Да, это после смерти последнего из братьев. И до исхода. И вопрос, как бы, когда мы читаем там про... то есть Тора выбирает из потока истории определенное событие, которым придает повышенное внимание. Вся история Йосефа с братьями, вот, там, не знаю, если бы была воля мудрецов, как бы выкинуть это из текста, они бы, наверное, это выкинули. Потому что эта история некрасивая ни с какой
она
стороны.
Она ужасная. Не просто некрасивая, а ужасная.
О.
Когда еще говорят, что это они все праведники, вы знаете, вот просто вот, ну как сказать, ну это очень трудно понять, даже как то, что Давид послал его Леви на смерть. Вот эти вещи, пусть официально он имел на это право, но есть же еще и другие неофициальные моменты.
А то, что Лея легла в постель,
а какой официально он имел
с мужчиной, который предназначался родили.
Ну, а кто ее привел?
Кто ее спрашивал?
Ну, слушай.
Кто ее не спрашивал?
Ну, и не надо спрашивать, у нее все
правило. Сестра ей подала
исполняла волю отца.
Она не могла отказаться. Они были бесправные абсолютно женщины.
Да, конечно.
Смотрите, в любом случае история с Леей, она не тяжелее истории с Йосефом. Тут родные братья, Лея, по крайней мере, Рахель не убила.
Ну это да, спасибо.
Вот. Спасибо, они всю жизнь так грызлись потом на кухне. Вот, но тем не менее, как бы наплодили. Более того, можно сказать, так это, конечно, спекуляция, вот, но о пророческом даре у Лавана, потому что он понимал, что одна Рахиль не нарожает все 12 колен. Вот. А тут, значит, он разделил функции вот. На четверых.
А потом вот. Рахиль сама дала ей эти знаки, если бы она их не дала.
Значит, а тут ситуация вообще некрасивая.
Ужас.
С одной стороны, братья хотели прибить его, вот, согласились на то, чтобы продать. Вот. Потом его жизнь как-то устроилась, и он им все возвращает, он им мстит. То есть можно красиво как бы говорить, что он их испытывал,
да.
Вот, но
везде-то в комментариях,
наверное. Понятно, что везде в комментариях. Проблема в том, что кроме нас эти комментарии никто не читал. Текст читали все, а вот комментарии знают только евреи. Вот. Что он был праведник, что он желал им добра, что он хотел, чтобы они очистились.
Проверить хотел, да?
Вот. Но из текста не видно, что они как бы от этого посветлели.
Вы вот. Знаете, такой ужас, один, быстро я скажу. Одна близкая мне женщина, прочитав Я говорю, что тут как, чего?
Еврейка?
Да, она потрясена была, раз такие евреи, я не хочу.
Ну,
всё.
Хорошо, пусть идет туда. Сказал,
что комментарий, кроме нас, никто вот не сможет, если бы назвал комментарий, как-то она потом ну вот так на нее подействовал, уже зависит от восприятия, от чувства.
Вы, наверное, Библию читали?
Не важно, но если даже она бы то прочитала в переводе, это намного лучше.
Нет, ну тут без комментариев тоже читать вообще.
Ну да.
Почему они праведники считаются? Мы вчера только обсуждали это.
По результату.
Какие еще результаты?
Значит, результат, что мы от них произошли.
Вот и все.
Вот, это главный результат. Неприятно же думать, что мы произошли от каких-то сволочей.
Козлов.
И все. То есть история, в принципе, не симпатичная. Эта история всплывет нам в истории, когда римский император прочтет это и в переводе на греческий уже, и скажет, что положено человеку, продавшему человека в рабство. Смерть, значит, вот те 10 не были как бы осуждены на смерть. Вот я осужу вас. Там, и берет 10 мудрецов своего поколения. То есть история явно как бы явно не симпатична. Даже то, что Йосеф сделал для Египта, как бы, я не знаю, то есть из великих людей, похожих на Йосефа, только злодеи. Там, Сталин, Гитлер, там, Гитлер тоже поднялся на том, что он там, если было рабочее место для одного человека, то он разделил это на троих, чтобы прокормилось 3 семьи. Тоже, даже его экономические достижения в Египте как-то мало приносят как бы таких моральных дивидендов евреям.
Так может быть они все-таки пошли генетически в маму свою?
В какую? Чью? Кто они?
Ну вот братья. Не в Якова, а вот.
Хорошо. А Йосеф сын Рахили, и что?
А Рахиль тоже хорошая. Ушла и взяла эти самые идолов взяла. Можно трактовать, что она хотела что-то из дома, что-то родное, но она же знала, за кого она выходит, что.
Значит, там все хороши, все отличились. Вот, но.
А дело в том, что в наших книгах это не скрывается.
Во-первых,
в преданиях других все скрывается, все хорошие.
Значит, это, безусловно, сильный аргумент, что Тора не скрывает слабые стороны или негативные стороны даже самых великих наших людей. Вот. Теперь все-таки. Если эта история, то есть надо понимать, когда давалась Тора, Тора дана, продиктована Богом Моше в пустыне после исхода. И Бог как бы интерактивно надиктовывает предыдущую историю. И этот момент он прорабатывает досконально. Вот было вот так, так и так. Значит, вопрос зачем? Если мы говорим, что Тора – это матрица мира, и Тора нужна и тому поколению, всем последующим, значит, в этой истории Йосефа и братьев есть какая-то информация, которая нужна последующим поколениям.
Вообще, человеческая информация.
А?
А человеческая. Это же модель вообще жизни.
Значит, если бы это вообще как бы из мира животных, вообще антропологический текст, то было бы приятнее, если бы это были очерки из жизни Кнании, вот, а не из семьи Якова. То есть так было бы приятнее читать. Когда я знаю, что там это меня не касается. Да? А тут получается это касается. Вот. Так вот, ключ к пониманию этой главы, как это отражается на нас, нашел Рав Йоэль Шварц, мой учитель. Вот. И он посчитал по гематриям, что гематрия слова слов Машех бен Йосеф равна 566, а гематрия слова Гацианут равна 567. Есть один Гацианут. Да.
Сионизм.
Да. 567. То есть разница в единицу. Разница в единицу, значит, не считается разницей, так как есть такой принцип там плюс колель. То есть колель — это единица. Может быть, в русский вошло слово кол как бы отсюда же, от колель.
Вообще колель — это входит, да? Колель — это входит.
Ну, колель — это единица.
Включаю.
В гематриях это единица.
А, в гематриях?
Да. И получается такая вещь, что сионизм — это то, что наши книги описывают про Машеха бен Йосеф. Значит, есть такая каббалистическая традиция, что перед приходом Машеха бен Давид придет Машеха бен Йосеф. Что значит, кто такой Машех бен Йосеф? Машех бен Йосеф, он соберет народ, он создаст экономическую базу этой еврейского государства, и он погибнет в бою за Иерусалим. То есть, как бы, и тогда уже придет Машех бен Давид. То есть Машех бен Йосеф достигнет, сделает большую часть работы, достигнет экономического расцвета, а потом вот критическая ситуация — это борьба за Иерусалим.
Что за наше время?
Сионизм погибнет в борьбе за Иерусалим, да?
Да.
Получается так?
Да. И с помощью этого ключа можно посмотреть, провести параллель между Йосефом и сионизмом. И я дальше уже просто, пользуясь этим ключом, просто прошелся по тексту, по главам. Значит, следующие параллели вырисовались. Там цветные одежды Йосефа, сны Йосефа. Это не религиозность сионистов и их мечты. То есть цветные одежды. Они отличались по одежде. Все евреи были в черно-белом. Вот, а эти уже одевали там какие-то там фраки, какие-то костюмы, галстуки, не дай бог, и так далее.
Кто?
Сионисты. Одевались.
Сионисты галстуки одевали, вы что?
Еще как?
Да?
Да.
Да даже премьеры.
А Герцеля вы не видели?
Государство,
это потом. Не кибуцники.
Это кибуцники. Герцен везде выступал в галстуке. Герцен, извините.
Те, которые были.
Все на бравюрах выглядят очень прилично. Прилично по-европейски, а не по-еврейски. Да? Вот. Опять же, сны Йосефа — сны мечты сионистов. да? Вот. Дальше ненависть братьев. Ненависть братьев к Йосефу. Мы видим, как исторически сложилось, что в тот момент, когда сионисты, все эти кружки сионистские начинают раскручиваться, то это вызывает у религиозных авторитетов двойную реакцию. Первая реакция – это страх, вторая реакция – ненависть. Значит, и та реакция объяснима. Страх, что об этом узнают власти. Тут столько сил положили на то, чтобы как-то наладить свои отношения с властями. А тут пришли эти и хотят разрушить такой ценой достигнутые какие-то там уступки, какие-то перемирия. То есть это портит отношения с местными властями, там, французскими, русскими, там, австро-венгерскими и так далее. Следующая вещь, опять же, ненависть, потому что там, зачем вы зря народ баламутите, Бог нас изгнал с этой земли за то, что мы не справлялись, хотите там возвращаться, куда вы лезете, станьте религиозными, все соблюдайте. Вот. Потом Бог нас возьмет и приведет туда, в эту землю, с почетом, с пользой и так далее.
Вот. И тут сразу вспоминается анекдот про этот плод, помните?
Помню. Дальше. Дальше Иосиф попадает в Египет. Это сионистские алиот. Нет, это как раз... Нет, это уже те, кто приезжают сюда. Да? То есть поднялись сюда. И когда поднялись сюда, то интересно, про Йосефа пишется, что он уже начал одеваться по-египетски, вот, и говорит на египетском языке. Вот. Особенно там подчеркивает Тора, что он начал одеваться, то есть он начал уделять внимание своей одежде. Вот. И это отказ от идиш. Значит, возвращается иврит. То есть иврит как бы становится, это декларативно отказ от идиш прежде всего. Вторая вещь в иврите. Все-таки аутентичный иврит имел ряд правил, часть из которых сохранили сефардские евреи, часть из которых сохранили ашкеназские евреи, и почти все сохранили йеменские евреи. Значит, какое произношение берется?
Йеменское.
Берется? Нет. Берется сефардское произношение. Да.
Почему?
Почему берется сефардское произношение, чтобы не ашкеназское? То есть важно было не то, что оно сефардское, важно, что оно не ашкеназское произношение. Чтобы уйти от этого шабес, там тахлес, там цорес, нахес и так далее.
Ну просто вместо буквы Т, а не С говорит.
Это одно из правил. Безударная тав в иврите должна читаться там, или тав софит, тав в конце слова, или безударная тав, она читалась как С. В ашкеназском ашкеназское произношение это сохранило. От этого отказываются.
То есть сионисты отказываются?
Сюжет в Иерусалиме каких-то ортодоксальных школ, где ребята знают только идиш, они иврита не знают.
Да, да.
Это что, такое возможно, да?
Невозможно, есть.
Да,
да. Да мы же были на экскурсии в этой синагоге с сыном.
Ну как можно жить в Израиле и не учить иврит? Я что-то вообще не знаю.
Чего они читают на иврите?
Они не знают иврита, они только на идише все. Вот такой сюжет прошел.
Они не могут не знать иврита, они да, молитвы читают на иврите. Нельзя молитвы читать.
Они может читать, а языка не знают и не могут общаться. Это такое возможно, да?
Еще как возможно, значит, но это принцип такой, что до какого-то возраста не учат. Вот. А дальше все равно там улица, все равно.
Нет, так вот они и говорят, что они не могут и на улице общаться.
На улице тоже.
Не могут, они абсолютно не знают иврит. И молятся, там специально переводят для них на идиш.
Это неизвестно, нет.
Молитва
у кого?
Это молитва.
У кого это?
Что это община такая?
Это в Иерусалиме есть, ну, такое.
Значит, в Башарим действительно есть ряд учебных, значит, ряд хедер, проще всего, где с детьми говорят на идиш и преподают на идиш.
Ну, молятся на иврите?
Молятся на иврите, но то, что молятся, это просто заученный текст. Трехлетний ребенок, он все схватывает на слух, понимаете? А говорит он на идиш. Я тоже там многие годы говорил по-русски, вот, а молился на иврите. Потом по чуть-чуть как бы начал учить иврит. Вот. Оказалось, что я был не лучше тех, которые не молились. Вот. То есть молитва не дала большого словарного запаса. Потому что просто как бы ложиться на слух. Действительно есть такое, но смотрите, это архаизм. Это пережитки.
Или я не уловила вот это сефарское произношение, это от сионистов шло?
Конечно, сионисты взяли, восстанавливая иврит, взяли сефарское произношение, не ашкеназское. Вот. То есть важно было оторваться от галута. А галут это прежде всего была Польша, Россия.
А почему тогда не взяли йеменское произношение, если оно было действительно правильное?
Голосовые связки такие работают.
Это хороший вопрос. Есть на это два ответа. Ответ первый, что они могли просто его не знать.
Ну, йеменцы уже тут были задолго, нет?
Йеменская я появится в 60-е годы уже.
Прессовали йеменских женщин еще в Академии Бецалель.
Да они недавно...
Как это не были? Были, конечно, в начале века.
Было очень мало. Были. А основная конечно. Волна пошла, когда уже было государство Израиль.
Да, мы же были на экскурсии в музее, Инна нам показывала, рассказывала про эту Академию Бецалель, рассказывала про художников, которые рисовали йеменских женщин. И она очень много на это...
С основания Бецалеля они рисовали йеменских женщин.
Да. И мы видели эти картины, которые нам показывали. Именно йеменских женщин рисовали.
Знаете, я посмотрю дома о том, когда эти алиот, когда йеменские алиот...
Одни из первых были в начале века прошлого. Это как раз йеменская алия.
Спорить сейчас не готов, проверю дома.
Рафаэль, вот извините, слово опять же.
Второй ответ более простой. У нас аппарат звуковой, как бы, гортань, артикуляция, он не приспособлен. Тут же
там внутренние какие-то звуки, вообще внутренние.
Гортанные звуки, вот эти вот то, что носоглотка дает, вот эти вот звуки.
То есть это арабское произношение больше такое, да?
Нельзя сказать, что оно арабское, но, допустим, айн у них айн. Я не знаю, у меня не получается. Я слышу себя, и я понимаю, что у меня не получается.
То есть айн у них произносится, у нас он не произносится.
У них есть разница между алых и айн. Вот. Есть разница между гимал с точечкой и гимал без точечки. Дал с точечкой, дал без точечки. Я только могу транскрипцию это написать, как она правильно звучит. Рафаэль, я не могу это произнести.
В Оренбурге есть замечательный рассказ «Бурная жизнь Лазика Радшванца». Он малоизвестный. Ну, там описывается судьба евреев в России, и под конец он приезжает в Палестину счастливый. И что-то на идише начинает говорить, его избивают до полусмерти.
Да. Значит, идем дальше. Итак, Йосеф попал в Египет. Йосеф начинает говорить на египетском языке, то есть на новом языке. Да? Дальше успехи Йосефа. Успехи Йосефа – это успехи государства Израиля. Дальше наступает катастрофа. Голод во времена Йосефа и катастрофа во время новейшей истории. Яков узнает, что есть еда в Египте. Известия об Израиле заставляют евреев Галута задуматься об Эрец-Исраиле. Потом братья приходят к Йосефу, и Йосеф разыгрывает сценарий, что он не узнает братьев. То есть и братья не узнают Йосефа, и Йосеф не узнает. Йосеф узнает братьев, да? Но не показывает им вида. Вот. И вот это вот то, что братья не узнают Йосефа. Братья, мы сказали, что это как бы традиционное еврейство, которая сначала избавилась от сионистов, а потом начинает нуждаться в сионизме, начинает нуждаться в этой земле, в этом государстве. И оказывается, значит, что как бы разочарованы, то есть приезжают сюда. И как бы и чувствуют, что никому не нужны. То есть там им говорили, вы нужны, вы там приезжайте, давайте, значит, там, вот, а здесь нужны только Масахнасе. И скажем так, многие, там, я помню, когда я собирался ехать, мне там был в хороших отношениях с главным раввином Украины, он мне сказал, не езжай в Израиль, не надо туда ехать. Я говорю, почему? Вот. Он говорит, там многие снимают кипу. Он мне как бы спокойно, серьезно. Еще несколько там знакомых американцев религиозных говорили, не надо ехать в Израиль. Вот. Почему там тяжело быть религиозным? Что правда?
Ну не тяжелее же, чем в Галуте, Рафаэль. Ну как? Люди там боятся в кипе на улицу пойти.
Тяжелее. По-другому тяжелее. Понимаете, тяжелее, что там ты знаешь правила игры, и это дает тебе некоторый элемент служения, гордости. Вот. А здесь получается как бы ощущение, что там пятая колонна, там в армии не служат, там сидят на налогах, страну объедают. Там жирные, неопрятные, там и так далее, и так далее.
Я да? Кипу же служу.
Нет, я-то знаю, что... но...
Многие этого не знают.
Но
в Израиле.
Набор стереотипов.
Да, это верно.
В Израиле многие не знают. То есть религиозных не видели, но на
я уже извиняюсь, вас перебиваю. Только сейчас пришла, что в Киеве государство возвратило 13 свитков Торы. И местный раввин, главный Киева, значит, с радостью это дело все принимал. Откуда-то их из архива вынули и возвратили. Была длительная тяжба.
Господи, прости. Ага.
Понятно. Но в Киеве это еще может произойти. В Москве. Библиотека, да? Конфискованная у Шнеерсона, конфискованная, вот, является национальным достоянием России. Вот. Это просто как бы.
Ну а чего России боятся?
Дальше это как бы Байгаш, это начало следующей главы, когда идет как бы спор Иегуды. Иегуда это представитель братьев. Да? Спор с Йосефом как представителем Египта, с чужим, да? Вокруг чего идет спор? Вокруг Бениамина. Вот тут надо очень аккуратно эту вещь проработать. Значит, что такое Бениамин? Бениамин, у нас храмовая гора и Иерусалим. Иерусалим это колено Бениамина. А храмовая гора это граница Бениамина и Иегуды. То есть вот эта вот точка, это точка пересечения Бениамина и Иегуды. Получается, что Иегуда это является символом религиозного еврейства, те самые вязаные типы, про которых вы говорили. Вот. Вступают в конфликт с Йосефом, то есть, который на самом деле оказывается их родным братом, но который ведет себя как абсолютно чужой египтянин. Вот. И получается, что конфликт, он в конце концов будет вокруг Иерусалима. То есть все оно тянется, но конфликт вокруг отдачи Иерусалима. И в этом конфликте заканчивается тем, что как бы, Йосеф говорит, я Йосеф, жив ли еще отец?
И забирает их в Галут.
Ну тут как раз наоборот, тут забирают сюда. То есть фактически сионизм умер на переговорах об отдаче Иерусалима. Вот. И это не правые сформулировали это, а это сформулировала самая левая газета страны, газета «Гаарец», сформулировала так, что назвала этот период постсионизм. То есть мы живем не в период сионизма, мы живем в период постсионизма. Потому что глупо было бы продолжать называть сионизмом всю эту как бы эту историю с переговорами об отдаче территории, за которую эти сионисты проливали кровь. Поэтому это уже постсионизм, все эти переговоры об отдаче. Так вот, получается, что вот это вот Вайгаш Иегуда, то есть и подступил Иегуда, это значит, что постепенно в Израиле вызревает как бы сила, которая основывается на осознании того, что мы здесь не случайно, и у этого государства есть какая-то божественная цель, божественный смысл. Скажем так, что у сионистов была цель создать Миклат Батуах, то есть надежное убежище, где бы евреям жилось спокойно, евреев никто не бил. Там, не знаю, пару дней назад у нас одна возмущенная соседка сказала мне, вот эта Аргентина, эта спортсменка, значит, что там, в общем, у нас же на улице много учат вождению.
Да.
Там очень много учебных машин.
Да, что-то там без конца они есть.
Ну, потому что они там и экзамены сдают, и там же они и учатся. Вот.
Да, и более того, большая часть из них это арабские водители, которые у себя не учатся, а учатся почему-то в Кармиэле.
Потому что сдают они не по деревням, а сдают они это в Кармиэле. Поэтому они учатся все в Кармиэле. Так вот, одна такая машина, в общем, учились парковку задним ходом и задели машину ее сына. Вот. И она возмущенная, значит, меня все это выпаливала, и на одном дыхании говорит, если бы была какая-то страна, где бы их не было и можно было жить спокойно, я бы с удовольствием туда уехал.
Их кого?
Их это арабы. Значит, это был товарищ тебя не достает. Это был стикер, который миллионным тиражом был откопирован в память об убийстве Рабина. Это фраза, которую сказал, кто сказал этот, ну не, как его, Перес. Вот, Перес на похоронах Рабина, Хавера та Хасе. Вот, и это сделали с этого стиля. Вот.
Осторожно. Так вот. Уже одна свалилась на тебя.
Качаю, а, ой.
Вон она, да. И внизу накапала.
Ух ты, как. А, это я раскачал, да. Понятно.
Да. Главное, чтобы на тебя не пролилось. В первую очередь.
Ну, пусть висит тоже.
Ну, уже ставь.
Потом будете снимать.
Стоять.
Она давно уже упала.
А, это вот это вот.
Да. Я же говорю, следующий будет капать.
А вот не по теме, но поскольку Рабина, насчет пульса Данура, это все-таки имело место или это выдумка?
Это вы говорите про Шарона уже.
Да.
А он нет, ему тоже объявляли. Рабина объявляли. И после этого якобы вот его застрелили. Это было и там, и там. Дважды.
Не знаю. Я
все равно слышали.
Ничего хорошего про пульса Донора сказать не могу.
Я понимаю. Ну, просто было это или нет, придумано. Вот я что до сих пор.
Про Шарона было, про Рабина я не слышал. Но это не магический ритуал, это привлечение божественного медат один, качество божественной справедливости к конкретному человеку. Но Бог может посмотреть на это критически, а может не посмотреть. Это все-таки все воля Божья. Вот. Иначе удобно было бы это сделать там многим сволочам.
Начиная, систему можно было сделать.
Да, Титу, там, не знаю, Веспасиану, там, Фердинанду, там, Гитлеру и прочему. То есть у нас в истории много было кандидатов на пульс Аденура. Вот, если бы со всеми так можно было быстро и легко справиться, вот, то тогда бы мы жили совсем иначе. Значит, итого, в принципе, конфликт, который произошел в израильском обществе, это конфликт между сионистской мечтой, а сионистская мечта это было надежное убежище, и идеалами, которыми жил еврейский народ на протяжении тысяч лет. Это о времени Машиаха, о возвращении в эту землю, о становления общества, об идеальной жизни. И получается, что как бы ехали на время Машиаха, вот, а приезжали и сталкивались, значит, с непонятно с чем. И многие разочаровывались. И в этой ситуации и как бы соглашение Осло, это был естественным образом конфликт, что если цель сионистов была надежное убежище, а государство лишь служило средством, а народ ехал именно на идею еврейского государства как на цель, то получился конфликт между целью и средством. Вот. Когда арабы поставили вопрос, вы хотите спокойно жить, тогда это не здесь. Или государство, или спокойно жить.
Да, они спокойно жить не давали, когда еще государства не было.
Не важно, но по крайней мере они это провозгласили.
Ну, вот.
И этот конфликт, который, в который стала как бы, элита государства Израиль. Конфликт между целью и средством. Вот. И тогда естественным образом выбрали цель. Цель – это спокойная жизнь. Вот. А средством, то есть государством, можно пожертвовать. Вот. А народ-то как раз воспринял, что его народ предали этими переговорами. Потому что народ-то ехал не за спокойной жизнью, а ехал за еврейским государством. И получается, что сейчас как бы все дальше и дальше больше людей с идеалами Торы поднимается в структуры власти. Скажем так, каждый раз, когда поднимаются люди с идеалами Торы в структуры власти, я говорю про идеалы Торы, а не про форму. Я не говорю там про Кагану, при всем уважении к нему. Я не говорю про Шас или Ягоду Татара. Но, допустим, когда Зейф Элькин или Эдельштейн попали, от них уже ожидается, что они стоят на защите каких-то идеалов еврейских. Беннет поднялся, от него ждут того, что он не сойдет с определенных идеалов. Вот. И так каждый раз. Не знаю, кто будет следующим, не знаю, удержатся ли эти. Да? Но, по крайней мере, каждый раз государство по чуть-чуть сталкивается с тем, что от государства Израиль ждут того, что оно провозгласит себя еврейским. Что будут провозглашены еврейские ценности. Вот. И на этом, на оставшиеся 10 минут, я хотел бы проговорить все слышали про выступление Папы Римского?
Да.
10 сентября.
Да, да, да.
Я слышал.
Да? А где вы слышали, кстати говоря?
В интернете. Своего выступления я читал просто.
Это на 9 канале?
Нет, у нас нет телевизора.
Где-то.
Нет.
Есть в интернете статьи на эту тему. Сразу же, как только это случилось, тут же пошли статьи в Фейсбуке.
А что нам интересно?
Если можно, мы искали Моцей Шаббат, мне с двух сторон сказали на той неделе, а мы массаж искали, не нашли, только Таня сбросила сегодня какой-то материал с сайта 9 канала.
Ну, у нас сейчас сохранился? Нет?
Это можно поискать.
Да, в Фейсбуке есть, кстати, вот Олег и ставил.
Найти этот текст целиком и знать побольше подробностей.
Там нет подробностей вообще, то, что мы имеем. Там просто вот сказано, вот главное, вот это и все, что...
Не знаю, там, то, что нам прислали, там есть уже пару цитат, по крайней мере, но...
Ну, скажи, расскажите, Рафаэль, что вы знаете?
Значит, непонятно, где это было выступление, непонятно, то есть нужны подробности, но верхушка католичества во главе с папой внесла изменения в молитву католиков о евреях, чтобы чтобы молиться о том, чтобы евреи, да, признали Иисуса Мессией, но при этом значит, отказ крестить евреев, то есть значит, католикам не надо крестить евреев, католики не должны признать вину за катастрофу, и христианин не может быть антисемитом, потому что христианство выросло из иудаизма, и то, что евреи, значит, как бы можно, католики могут как-то там правильно не говорить, не доказывать, а утверждать перед евреями веру в Иисуса в ненавязчивой форме, потому что значит, евреи несут свет народа.
Это правда сильно.
Не прошло и 2000 лет.
Значит, фактически это, безусловно, подвижка вперед даже по отношению к тому, что сделал Зихрону Левраха Иоанн Павел II. Он сделал тогда несколько вещей. Первое, он издал папский указ об отказе крестить евреев. Он издал папский указ, снимающий с евреев вину за распятие Иисуса. Значит, и отказ от, крестить евреев он обосновал тем, что евреи спасаются своей верой. То есть он фактически признал легитимность иудаизма. Вот. Этот он сделал следующий шаг вперед. Он уже говорит о диалоге между христианством и иудаизмом. Алывай, чтобы нашлись с еврейской стороны,
люди готовые
с ним разговаривать. И тем, что даже пусть в такой смазанной формулировке прозвучало, что евреи несут свет народам, вот, это фактически признание того, что человечество ждет от Израиля как бы нового шага.
Там вы закончили?
Пожалуйста.
Я перебила вас. Не хочу.
Нет, мне есть еще что сказать.
Ну не надо, ну еще не буду.
В принципе, я даже думаю о том, что чтобы, допустим, вот от имени общины написать какое-то поздравительное письмо, кстати. Потому что это признание определенного как бы, за евреями статуса свет для народа, это безусловно очень важная вещь. До того, что кто-то из, дай бог, чтобы там кто-то из главных раввинов на это отреагировал. Вот. Но я боюсь, что оно так и останется односторонним.
То есть да. Евреи это все не их и не интересует?
Тогда как если какое-то количество общин само их это интересует, они зажаты системой. Вот. И система может как бы
не дать добро.
Это может быть большой, большой скандал. Угу.
Система равенат.
Может быть, да. Именно обязанные типы тут более, так сказать, подвинуты в этом вопросе. Да,
прав. Вязаных тип нету, нету лидерства.
Ну там же детали вот такие есть, которые, может быть, это, понимаете, это же перевод. И может быть было несколько переводов. Они говорили там, что евреи несут Слово Божье, первое. Второе. Они говорили, что прекратить мессианство среди евреев. И получается противоречие. Тут они вроде как евреи должны признать Иисуса Христа, то, что вы его знаете. А там говорится наоборот, что прекратить мессианство среди евреев. И даже вот в Америке, ну вот это ты лучше знаешь, расскажи про это.
Нет, да, это
Люб, смотрите, понимаете, во-первых, каждый читает то, что ему выгодно.
Нет.
Вот. Но и в истории у нас есть уже замечательный прецедент. История с Пуримом. Вот. Пурим, когда наверху произошли изменения во власти, Аман уже повешен, там Мордехай уже занял место Амана, Эстер получила уже дом Амана, а приказ об уничтожении евреев все еще разосланный лежит по всем уголкам да. империи.
И почему отменить его нельзя?
И отменить его нельзя. Царь не может отозвать свой приказ, свой указ. Вот. И как в той ситуации выкрутились? Очень просто.
Новый приказ.
Разрешили?
Обороняться.
Во-первых, разослали указ о том, что евреям разрешена самооборона.
А раньше было нельзя, да?
И при этом еще говорится, а вообще вы знаете, что жена, что царица, она еврейка, и первый советник царя тоже еврей. И все. Этого было достаточно.
Ну, вот,
чтобы тоже изменилось настроение масс.
Но все равно напали.
Вот этот вариант. Как
кто? На кого?
На евреев напали?
Нет.
Нет.
А что, евреи сами напали?
Да.
Я
понимаю, что они защищали. Нет. Правильно, евреи пошли.
Они сразу сдачу
стали давать. Пошли с оружием обороняться.
Лучшая оборона на
Путин сейчас сказал, мы не будем ждать войны, мы не будем ждать битвы, мы сами первые ударим, зададим сдачу. Это его слова. Еще нету боевых, но сдачу мы дадим.
В каком смысле, как Бога признать или как кого, как Мессию?
Как Мессию.
Но ведь они же тогда что, проявляют незнание вопроса, ведь если это Мессия, там должно было измениться все, что сказано в Торе, что когда придет Мессия, там будут большие изменения, а там же ничего не изменилось. Как же они говорят такие вещи?
Ну раз уничтожили его.
А как у нас хабадники говорят, что Рэба Машиах?
Ой, вы знаете, стоит, как это называется, слушай, стоит. И там нарисовано.
Миллионов уже людей, пара людей в Израиле. Нет? До сих пор. Вот. И еще говорят, что он Машиах.
Он Машиах.
Значит, та формулировка, которую как бы такие хабадники, которые пошли навстречу уже, которых уже задавили. Вот. Формулировка такая, что Машиах приходит в каждом поколении. Вот. Значит, но не в каждом поколении известно,
кто был Машехом.
Личность, кто был Машехом в этом поколении. А мы знаем, что в том поколении, вот Рэбе Менахем Шнерсон, он был Машех.
Вы не заметили?
Вот.
Нет.
Как бы.
Не, ну он сделал очень много, действительно, он, но он не Машиах, он один из...
Душа Машиаха, которая пришла в это поколение, просто поколение было не готово. Хорошо, ну, значит, если там 2000 лет назад в том поколении, значит, душа Машиаха спустилась в виде Иисуса, ладно, на здоровье. Вот. В истории еще было много таких ситуаций.
Ну, мы можем...
Нет, в любом случае...
Кто нам мешает?
Ну, только посмертно. Нет, понятно, что евреи не будут признавать Иисуса. Это понятно. Вот. Но то, что это уже определенный шаг.
Он, знаете, там еще фраза такая, что эти католики должны бороться с антисемитизмом.
Да.
Вот что, это тоже очень важно.
Все равно из Макина не вывернешь сразу.
Не, ну там не
сразу,
может, они имеют в виду.
Слишком они привыкли.
Проблема в том, что православие.
Вот именно.
Допивай.